Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
У нас сегодня программа про очень интересного человека, о котором, я уверен, большинство наших слушателей, да и мы сами, в общем, ничего не знаем. Это Александр Медом, граф Александр Медом, репрессированный в 30-е годы, погибший в... Я так понимаю, что он умер в больнице, ну, в общем, репрессированный, погибший в результате репрессий, прославленный в лике святых. И об этом нам сегодня будет рассказывать про графа Александра Медома. Мы поговорим с Алексеем Наумовым, Алексей, кандидат исторических наук, автор фильма «Медом» и автор книг про графа Медома. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, как я уже сказал, вот это... Сочетание Александр Медом для большинства наших слушателей и для нас, для ведущих, до недавнего времени вообще ни о чем не говорило. Но, тем не менее, когда я готовился к программе, я проникся, насколько это удивительный человек, насколько у него удивительная биография, и давайте постараемся в течение этого часа как-то погрузить в биографию этого человека наших дорогих слушателей.
И нас тоже, если можно.
С большим удовольствием. И... Большое спасибо за приглашение и за возможность еще раз рассказать о своем герое, который, я уверен, проникнет и в сердца, и в умы очень многих людей.
Ну, для начала давайте узнаем, почему вы заинтересовались. Вы историк, кандидат исторических наук.
Да.
Почему вы заинтересовались такой не самой известной личностью?
Когда я им заинтересовался, я еще не был кандидатом исторических наук, я был школьником и приезжал на лето к дяде в деревню. Это поселок Северный Хвалынского района Саратовской области. Я родился и вырос в городе Хвалынске. Это небольшой город на берегу Волги, родина Кузьмы Сергеевича Петрова-Воткина и очень многих идеологов. И
ну, известный город,
и
конечно.
И современной России, да. И приезжая в имение...
Бывшая, хорошо сказали, Медом. Приезжая в имение.
Приезжая в имение, бывшая, да, граф Медом. Тогда это был для меня исключительно поселок Северный. Я видел мельницу неоготическую, я видел особняк, я видел пруд, заросшие аллеи. И по мере взросления и расширения кругозора стал появляться все больше и больше вопросов, кто это все построил, и почему это все в таком заброшенном состоянии, и почему вот там стоят обычные советские вот эти вот дома, совершенно одноликие и некрасивые.
А рядом готическая мельница.
Неоготическая мельница, да.
И... А как это, кстати? Простите, что перебиваю, но неоготическая мельница, как она выглядит?
Неоготическая мельница, но... Неоготика – это стиль, который в России стал популярен в конце XVIII века, а также на рубеже 19-20 стиль модерн. То есть это постройка архитектурная, которая в себе сочетает различные детали из периода Средневековья европейского.
То есть это стоит обычная мельница, но у нее готический шпиль?
И шпиль,
или она похожа, да, на колокольню готического собора?
Она похожа
собора?
Вообще на собор. Такая не часовня, а мельница, которая похожа на собор. И она стоит посредине села, огромная. Причем граф Медом, он внедрял все новейшие технологии в своем имении. И там уже в начале 20 века была водонапорная башня. И оттуда, ну, система водопровода работала в начале 20 века. Поэтому это было такое очень важное техническое новшество.
И вот стоит эта мельница в неоготическом стиле, похожая, да, на готический средневековый собор, а вокруг советские пятиэтажки.
Не пятиэтажки даже, это одноэтажные дома.
Одноэтажные дома.
Ну, это, к сожалению, одинаковые очень на вид. Распространенная, да, картина. Да. С одной стороны, к сожалению...
Сюрреализм нашей жизни.
К сожалению, ну, сюр, да, такой, к сожалению, с одной стороны, потому что уже... Битов написал в свое время книгу «Человек в пейзаже», да? А у нас тут архитектура в пейзаже, и ее в пейзаже мы больше не наблюдаем. С другой стороны, ну, слава богу, что хотя бы стоит.
Расскажите, как дальше вы открывали для себя этого человека и его, собственно, жизнь? Это же наверняка был какой-то захватывающий, такой, похожий на приключенческий роман, какой-то путь.
Да, это все продолжается еще, что интересно. И как раз приезжая в имение, ты видишь вот тот цивилизационный разлом русского общества, который произошел в 20 веке. И чем старше становлюсь, тем сильнее это понимаешь. То есть вот это вот советское, скажем так... однотипность, да, и это развалина была империя. То есть каждый раз, находя что-то, связанное с той дореволюционной Россией, я понимаю, что какую страну-то загубили, когда были хозяйства мощные, и ничего лучшего современность не принесла.
Ну, у нас есть замечательные фотографии Прокудина-Горского.
Конечно.
Которые можно смотреть бесконечно.
Конечно.
И тоже это все понимать. Граф Медом, Александр Медом, фамилия нас отсылает куда-то в Европу.
У него еще и отчество Аттонович.
Аттонович.
От имени Аттон. Объясните, как это возможно.
Я до эфира тренировался, репетировал, пытался выговорить. Алексей меня поправлял. Потом сказал, что ну ладно, крестьяне, его все равно Аттоныч звали.
Антоныч.
Антоныч, конечно. Графы Медомы – это древний немецко-балтийский род. В Прибалтику они перебрались в 16 веке и были так относительно богатыми людьми. Была не титулованная ветвь, просто Медомы, были бароны Медомы, которые интегрировались в российские элиты еще в период Северной войны. То есть баронская ветвь, а графская ветвь, она была более, скажем так, немецко-националистическая. И одна из представительниц этого рода, Доротея фон Медом, это очень такая авантюрная, красивая дама, которую в Европе знали во второй половине XVIII века, она стала женой сына Эрнста Берона, Петра Эрнстовича Берона, и перед свадьбой, он-то герцог, а она без титула, ее отцу дают графский титул. Так появляются графы Медомы. В первой половине XIX века практически значительную часть дипломатического корпуса Российской империи составляли братья фон Медомы, которые были посланниками в Вене, в Вашингтоне и вообще очень значительный род. И, кстати, вот прямым потомком графа фон Палена, который участвовал в заговоре против Павла I, является Александр Медом, потому что дочка Палена была женой одного из братьев Медомов, которая вот, она является, по-моему, прабабушкой Александра Медома.
Удивительная история получается. Один из пращуров участвовал в заговоре, то есть причастен к убийству человека, и на его руках кровь. А последний в этом роду становится святым.
Один из последних.
Один из последних.
Ну, тут по поводу того, что кровь на чьих-то руках, с убийством Павла I, в принципе, все довольно запутано. Историки до сих пор концов найти не могут. С одной стороны. С другой стороны, ну, вот убийство Павла I, это вообще было своего рода водоразделом в русской истории.
Согласна. Но давайте мы сейчас все-таки перейдем
здесь,
к
нашим героям. Да, здесь интересная теория относительно цареубийца Павла I, да, потому что мама Александра Медома, она русская представительница древнего рода Нарышкиных. А Нарышкин, как мы знаем, они, мать Петра I была Нарышкина. То есть мы видим, что в святом мученике Александре Медоме объединилось две ветви. Ветвь, родственная российскому императорскому дому, и ветвь немецко-балтийская, которая, собственно, так или иначе причастна к цареубийству.
Давайте сразу перенесемся практически на 50 лет вперед после Павла. Отец Оттон Людвигович Медом, отец, я так понимаю, да, Александра, да, Медома, это же тоже очень примечательный человек, знаменитый государственный деятель, губернатор новгородский, вице-губернатор воронежский, да, прожил длинную жизнь, умер уже через довольно долгое время после революции.
Ну,
в 25-м году.
В 25-м году, да.
Своей смертью, кстати, умер.
Своей смертью, да.
Старый уже был.
Да. У него сестра родная Анна Людвиговна Медом была женой очень влиятельного баварского рода фон Брейв. Фон Брей, они сейчас в Баварии живут, у них свой там замок Ирльбах. Собственно, я очень хочу найти могилу Антона Людвича. Говорят, что она именно вот в замке
местах.
Ирльбах, да, может быть, там пиво есть знаменитое, они делают до сих пор. И когда случилась революция, он как дочь Палте, прибалтийский немец, по согласованию с советской властью, он имел право выехать в Латвию.
И он выехал.
И он выехал со своим сыном Дмитрием.
Я боюсь, мы просто сейчас окончательно запутаем наших,
конечно,
слушателей. Все эти перипетии замечательные, очень любопытные для историков знатных родов Европы. Но у нас на повестке дня Александр Аттонович Медом, поэтому давайте говорить про него и вот про его происхождение. Значит, он появляется на свет в
в Санкт-Петербурге в 1877 году.
Угу. В семье Людвига Чемедова.
И его там очень интересно, да, будущий святой Русской Православной Церкви, вопреки всем правилам, существующим в Российской империи на тот момент, становится лютеранином.
Но это было высочайшее произволение.
Да, был указ Сената, по которому разрешалось, потому что при смешанных браках между православными и неправославными приоритет в любом случае отдавался православию. Неважно, женщина, мужчина, дети от смешанных браков. Они могли сохранять каждую свою веру, но дети от смешанных браков обязательно должны были быть православными.
Почему в его случае сделали исключение?
Потому что, опять же, повторюсь, что графы Медомы, в отличие от баронов Медомов, они не были интегрированы в русские элиты. То есть, если мы посмотрим на историю этого рода, то когда пришел Наполеон, они открыли двери своего имения и принимали там французов. Да? Потом Александр I великодушно их прощал. Когда Первая мировая война была, там близкий родственник Медомов, усадьба Элей знаменитая, они также встречали немцев. И вообще, говоря о цивилизационном выборе, да, который случился вот с Александром Медомом в период Первой мировой войны, когда он оказывается на фронте и видит, что западная цивилизация несет оружие массового поражения, немцы отрабатывают там химическое оружие, различные бомбы.
Первые применения химические атаки.
Да. И видя все это, он понимает, что их же как немцев воспитывают, что славяне – это вообще ошибка цивилизации, да, что немцы...
Но не надо так обобщать,
я
что
не
немцев
обобщаю,
так воспитывают.
Я не обобщаю. В период Первой мировой войны именно так очень многие в Прибалтике лютеранские пасторы проповедовали, что немцы – это не то, что там высшая раса, но они интеллектуально и цивилизационно стоят гораздо выше славян. И тут Александр Медом, который лютеранин, он был практикующим лютеранином, он был конфирмован во время учебы в Воронеже, то есть допущен к участию там, в святых таинствах лютеранской церкви. Он видит вот этот вот ужас, который несет цивилизация, и видит страдания простого народа, с которым он вырос в России. И для него это был цивилизационный выбор, очень важный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Наумов, кандидат исторических наук, автор фильма про графа Александра Медома, сегодня у нас в гостях, и говорим как раз про этого удивительного человека с удивительной судьбой, биографией, который в конце жизни погиб в сталинских застенках и был потом причислен к лику святых. А он, его, вернее, отец Александра Медома, будучи губернатором и вице-губернатором Воронежской области, губернатором Новгородской, потом он оставался лютеранином.
Да, конечно.
А как отреагировали родные на такой, как вы говорите, цивилизационный выбор своего сына или племянника разным людям? С разными людьми он в разном родстве состоял, но, тем не менее, все равно он член семьи, и он надежда этой семьи.
Я думаю, они отнеслись к этому с пониманием, с большим, потому что это действительно был очень тяжелый, нелегкий выбор для него. В период Первой мировой войны это вообще очень интересный период социальной истории России, потому что здесь были и погромы немецкие, и очень многие немцы, включая там архитектора Шехтеля, они принимали православие, делали из этого такую вот, показывали свою лояльность России. И Медом это все прекрасно понимал, и он принимает православие тайно, чтобы никто не говорил, что вот он как бы делает это публично, чтобы показать исключительно свою лояльность. Для него это был внутренний выбор и внутренним делом.
Когда это произошло?
Это произошло 100 лет назад. Это произошло после его возвращения с фронта летом 16-го года. Я нашел метрику о переходе в православие. В 39 лет он это сделал.
Это, конечно, удивительно. А когда он участвовал в боях Первой мировой войны, то на чьей стороне он сражался?
Он возглавлял врачебно-питательный отряд Всероссийского земства. И он не брал в руки оружие, но он находился на передовой. Он вытаскивал из окопа раненых солдат. Они их выхаживали, скажем так, доставляли в госпиталь. За это он получил государственные награды и собственно, видя вот все эти ужасы, он действительно видел смерть в лицо, потому что идет бой, они на тележках там с сестрами милосердия как-то все это...
Он видел, знаете, я думаю, не просто смерть, ведь не зря Первую мировую войну называли войной футуристической. Это, как вы справедливо совершенно отметили, первая в мире война, в которой было применено оружие массового поражения. До тех пор штыковая атака, когда противники, они могут быть по разные стороны баррикад, но уважение к человеческому достоинству и у одних, и у других в целом, за исключением каких-то совершенно крайних случаев, все равно сохраняется. Люди понимают, что перед ними человек. А что такое оружие массового поражения? Это когда взрывается один снаряд и гибнет огромное количество людей. Человеческая жизнь никогда не стоила так мало, как во время Первой мировой войны. Впервые в истории тогда это появилось. Потом уже, естественно, стало повторяться и во Второй мировой войне и так далее. Но вот тогда это было впервые.
Почему? Огнеметы. Вот это реальный ад.
Так, дамы и господа, у нас сегодня не батальная программа.
Так дело не в этом. Мне кажется просто, что это важно понимать для того, чтобы почувствовать, какой кошмар увидел этот человек и почему он пришел к такому переосмыслению своей жизни и к этому, как вы говорите, цивилизационному выбору. Это, мне кажется, важно. Но давайте продолжим. Что было с ним по окончании, то есть после того, как Россия вышла из Первой мировой войны?
Большевистская Россия, да, скажем так, вышла.
Большевистская Россия вышла. Да. То есть он вернулся в другую страну, фактически.
Государственное образование большевиков называть Россией, это очень сложно.
Но это уже другой разговор.
Это уже другой разговор.
Отдельный большой разговор.
Нужно очень подчеркивать. У нас, к сожалению, вот в исторической памяти говорят, что вот Россия и русские проиграли Первую мировую войну, но на самом деле это не так, это сделали другие люди.
Вернулся он все-таки еще в императорскую Россию, вы говорите, он с фронта в 16-м году вернулся.
С ним случился сердечный приступ по состоянию здоровья, просто у него были проблемы с кровообращением, что потом сказалось на его здоровье уже в советское время, и почему он умер в тюремной больнице, потому что здоровье у него было
туберкулез
очень слабо.
Да? Но это туберкулез, уже мы позднее
плюс там
этого.
Ампутации пальцев были, там с ногами проблемы были, да.
Слушайте, но если он умер в советском лагере, это значит, что он после переворота 17-го года и после 20-х годов и так далее, он остался здесь.
Он остался здесь.
Почему? Он имел все шансы выехать, точно так же, как и его отец.
Это вообще человек удивительного мышления. Мне трудно о нем сказать несколькими словами, но достаточно. Один пример приведу. Да? Приезжает американец Альберт Рис Вильямс по рекомендации Калинина в Хвалынск. В течение полутора лет, с 25 по 26 год, он со своей женой, сценаристкой Голливуд, живут в провинции в русской. И в 27 году, еще при жизни Александра Медома, издают книжку «The Russian Land», «Русская земля», о которой впервые на Западе узнают о внутренней жизни Советского Союза. Так вот, в этой книге, в которой он был друг Советского Союза и достаточно лояльно к нему относился.
Тогда он схватал друзей.
Представляете, в этой книге он целую главу посвящает графу Медому. И граф Медом еще при жизни производил на людей сногсшибательное просто воздействие, как это действительно святой был человек, святой жизни, потому что даже на этого американца он говорил, что он никогда не встречал людей, настолько смиренно принявших все изменения, которые с ним происходили, и он описывает, что там от человека, имеющего привилегии, да, дворянина, к человеку, лишенному права голоса, а человека, имеющего огромное владение, к человеку, который снимает квартиру, держит там трех кур. И граф говорил, он смиренно принимал это как истинный христианин.
А он, вот как раз вы опередили мой вопрос, он остался жить в Хвалынске, или, вернее, он приехал в Хвалынск?
Да, они из имения переехали в Хвалынск. Сначала они жили на квартирах у друзей, естественно, думали, что все это ненадолго, что
как и многие
все
тогда
образумится. Да, конечно, они...
Скорее я хотел спросить, мы вот как выпустили, он в Хвалынске до этого жил, до Первой мировой войны, или это просто было имение, куда он приезжал?
Там, нет, он жил. Это, опять же, был его выбор. У него было владение, его личное Огерсгов в Латвии. У него было прекрасное юридическое образование, он закончил Санкт-Петербургский университет, но как только он его закончил, в 1902 году, он берет жену и едет в имение к крестьянам, которых он любил.
В Волынск.
Да, он вырос на Волге, и он безумно любил эти места. То есть для него покинуть эти места означало смерть.
То есть просто. Он покинул их только на время вот своего участия
учеба,
в войне.
Учеба и
войны.
Да,
а учеба, подождите, вот мы просто выпустили некоторые важные, мне кажется, моменты. Да. Это его пребывание в Воронеже вместе с отцом, да. В Новгороде, видимо, тоже, да, вместе с отцом. Да. А когда же он был в Волынске? То есть рос и воспитывался он, видимо, по местам службы отца.
Дело в том, что его дядя, который был женат на одной из сестер Нарышкиных, граф Федор Сергеевич Голицын.
И Голицын тут тоже при чем, да?
Да, и они были бездетные, и поэтому Александр Медом, его старшая сестра Мария, брат Дмитрий и Юрий, они достаточно большое время проводили в имении вот этой бездетной тетки Марии Дмитриевны Голицыной, потому что ее муж Федор Сергеевич Голицын был уездным предводителем дворянства Волынского. И Антон Людвигович и его супруга Александра Дмитриевна, они часто были в Петербурге, Александра Дмитриевна была фрейлиной, ей все это нравилось, аристократические все эти посиделки. А Федор Сергеевич Голицын, будучи уездным предводителем дворянства, он был как бы по долгу службы, часто присутствовал в Волынском уезде. И замечательная природа, Волга, ну, там такая курортная зона, скажем, на лето туда детей отправить было золотым делом. И, естественно, Александр с детства, вот переезжая из сырого Петербурга на Волгу, он с детства следил, как крестьяне сеют, пашут, ему все это очень нравилось. И он был не просто управляющим имением, он действительно знал все процессы сельскохозяйственных работ, это доставляло ему огромное удовольствие. И поэтому, когда между государственной службой, а у него были очень серьезные возможности сделать государственную службу в Российской империи, потому что крестный его министр юстиции, граф Константин Иванович Палин.
И у него юридическое образование,
соответственно. Юридическое образование, да. А он уезжает в провинцию и превращает вот имение родителей в передовое образцовое имение.
Вы знаете,
с этой готической мельницей.
С этой готической мельницей. Здесь на чем нужно остановить еще внимание, мне кажется. Все мы читали Чехова. Мы прекрасно знаем, что представляют собой имения, усадьбы на рубеже 19-20 веков. Это далеко не всегда, к сожалению, процветающие хозяйства. Это часто загнивающие...
Позвольте, я объясню, да? Сейчас
объясните.
Я вас понял, да.
Есть просто мелкопоместное дворянство.
Да, нет, ребята, это другое.
Мне кажется, это вопрос менталитета.
Да, после отмены крепостного права действительно меняется характер усадьбы. То есть раньше это были усадьбы, дворцы с огромными парками, там различными павильонами, и дворянство просто прожигало жизнь в них, да, создавая там какие-то шедевры архитектурные.
Ну, тоже
далеко
не всегда.
Вторая половина XIX века – это появление усадеб экономий. Это усадьбы, главная цель которых стоит заработать. Поэтому там может быть, вот как в имении Медомов, самые главные постройки – это уже не дворцы, это мельницы, это огромные там какие-то ангары, и в это действительно очень много вкладывалось.
Это не просто мельница,
новейших...
это мельница в неоготическом стиле, понимаете?
Я уже нашел эти фотографии после эфира.
Это многое говорит о человеке, я с удовольствием посмотрю. Это все равно, что, понимаете, жить в деревне и играть на виолончели. Это Тургенев сразу вспоминается. Ну, это многое о человеке говорит.
Но все-таки я хотел не согласиться, вот буквально одну секунду, одна ремарка, не совсем согласиться, вернее, все же, с одной стороны, была какая-то часть дворянства, прожигавшая жизнь в усадьбах, но у нас русская классика, история, нам рассказывают.
Я образно говорю,
огромное,
русская усадьба – это вообще феномен.
Да,
я не говорю, что это было раньше было плохо, а потом было хорошо.
Мелкопоместных дворян, там, с несколькими крестьянами, с маленькими усадьбами. А потом ведь, кстати говоря, уже, наверное, во времена Александра Медома, то есть последние времена Российской империи, зачастую уже было как? Стоит усадебный дом дворянский, да, какой-нибудь там в каком-нибудь селе, и маленький усадебный дом, и здоровенная усадьба разбогатевшего крестьянина. Такое же тоже было.
Купца, расскажите,
или купца,
о крестьянах, которые были у Медомов. Как они относились к своим господам? Какие взаимоотношения выстраивались вообще у Александра Медома с теми людьми, которые работали на его земле?
Скажу, что самым ярким примером, наверное, служит то, что до сих пор в исторической памяти потомков этих крестьян образ доброго графа, он жив. То есть и Антон Людович к крестьянам относился хорошо, и Александр Антонович вообще с ними мог из одного котла, можно сказать, поесть во время сельскохозяйственных работ. И...
А он участвовал сам в сельскохозяйственных работах?
Да, конечно.
Ого.
Ему это нравилось. Он с детства еще этим всем. И когда у них все отняли, он также арендовал земли и пахал, сеял, но уже сам вообще непосредственно все работы осуществлял. И вот тот же Вильямс пишет в англоязычной книге, что за 2 недели, проведенные в Ясной Поляне, он не слышал столько благодарности и любви, высказанной в адрес графа Толстого, сколько он услышал этих легенд о графе Медами, побывав в Хвалынском уезде.
Я тоже, кстати, про Льва Толстого сразу подумала.
Для крестьян Льва Толстого его образ такой, он казался более... чудачеством каким-то, нежели чем-то естественным. А граф Медом – это как раз уникальный пример единения простого народа и элит. И когда случилась революция, крестьяне не разгромили его усадьбу, они сохранили ее. Более того, они выдали ему часть лошадей, они на повозках их вывезли семью в Хвалынск, они дали им несколько коров, кур. И есть уникальный снимок на прощание. Они сфотографировались со служащими. Сидит барин с женой, и вокруг него крестьяне с грустными лицами, потому что все, власть новая пришла, и... жизнь меняется.
Вернусь к своему вопросу. Когда после 17-го года у него была возможность уехать, собственно, так же, как уехал его отец, почему он остается? Почему он выбирает для себя этот путь, снимать квартиру в маленьком городе, держать там 3 курочек, еле питаться, судя по всему, на что он там вообще мог жить, но при этом оставаться во что бы то ни стало? Что это такое?
Это... в первую очередь. Можно много причин находить, что там большая семья была, что неудобно, но то, что они надеялись остаться, но самое...
Что все быстро закончится.
Да, что все быстро закончится, угу. Но, наверное, это... Вот в Сирии сейчас конфликт, да, очень мощный, и оттуда огромный поток беженцев бегут. Но ведь есть люди, которые там остались, потому что это их земля. И я думаю, что для любого человека это должно быть естественно, любить свою землю, любить свою родину и, несмотря ни на что, оставаться на ней.
Ну да, хотя многие как раз и уезжали с мыслью о том, что скоро все это закончится, мы переждем, а потом вернемся.
И я думаю, что каждый человек, он ответственен за то место, в котором он родился, в котором он живет.
Поразительно то, что человек с фамилией Медом и отчеством Антонович оказывается в этом смысле более привязан к своей земле, чем люди с гораздо более русскими фамилиями.
Но здесь опять же вопрос цивилизационный, потому что для меня Россия и русский человек – это не этническое понятие, а цивилизационное.
Безусловно, безусловно. Об этом подробнее поговорим во второй части нашей программы. Напомню, что в гостях у нас сегодня Алексей Наумов, кандидат исторических наук и автор фильма «Медом». Вернемся буквально через минуту. Здесь Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».